Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, издание «Чемпионат».
Всем привет!
Всем большой привет!
Сегодня мы будем обсуждать последние восьмерки. По прошествию уже остались всего лишь по 4 игрока в мужской и женской сетке. Ну и давайте начнем с женского одиночного разряда. Какие мысли, кто впечатлил, кто расстроил, кто удивил?
Ну, это смотря что кому считать удивлением, да, или...
Ну, для тебя конкретно.
Слушайте, для меня, я вам так скажу, значит, по порядку. Матч Носкова-Ястремская. Вот вы удивились? Я лично да, потому что я была уверена, что матч пройдет хотя бы в 3 сета. А может быть, победа останется за юной чешкой. Но Даяна настолько удивляет на этом турнире. И что самое поразительное, что 8 матчей спустя, ну, 7, да, перед этим четвертьфиналом, ее мощь никуда не уходит, да, как мы с вами в прошлый раз говорили о том, что постоянно виннеры колотит, бегает, как будто у нее там запас энергии вообще бесконечный. Хотя она сама и говорит, что не устала, но уровень тенниса по-прежнему достойный. Чего не скажешь о Линде, матч она провела на самом деле, ну, ниже среднего. Хотя всегда от нее ожидали чего-то больше, учитывая, что она выбила первую ракетку мира. Но ваше счастье, в общем, если вы не просыпались там в 5-4 утра, вы многого не потеряли. Закономерный выход.
Смотри, про атакующий теннис Ястремской я как раз у себя приводила статистику, что в некоторых матчах у нее даже число невынужденных превышает активно выигранный розыгрыш, поэтому она, конечно, атакует, идет на обострение, диктует игру и держит инициативу, но все-таки брак тоже более чем достаточно.
Ну смотри, в этом фишка агрессивного тенниса, то есть ты все время хочешь забить виннер. Три удара прошло, 5 ударов, неважно, нужно завершить виннером. Вот такой стиль игры. Поэтому если до этого, начиная с основной сетки, потому что все-таки в квалификации она там кое-как карабкалась, да, имеется в виду, по 3 сета играла, у нее статистика виннеров превышает анфорсы. Ну, в этом матче там было 19 виннеров, если мне память не изменяет, и 23 анфорса. Ну, то есть, ну, ни о чем, да, типа плюс-минус. Ну, да, чуть-чуть перевесила. Но она как была...
Так смотри, да, про стиль игры, естественно, я понимаю, знаю и вообще уважаю, и практикую атакующий теннис. Я имею в виду, что в какой-то момент, когда ты достаточно долгое время с учетом квалификации показываешь такой острый теннис, и у тебя залетает больше, чем ты ошибаешься, будет ли сбой? Вот мне что интересно. Или все 2 недели она проведет на таком подъеме и даже проиграет, если... то все-таки с качественным теннисом. Ну, потому что, вот смотри, Носкова выбивает Швёнтек, и потом просто провал. Вот у Даяны сейчас едет только вверх на этих своих горках. Будет ли спад какой-то? Вот в чем вопрос.
Но вообще тут стоит отметить, что вошла в матч не очень, да, сама чешская теннисистка, да, она и на пресс-конференции, насколько я читал, сказала, что, во-первых, погодные условия сегодня были совсем жаркими, не такими, как в прошлые дни. А что касается по поводу того, что сможет ли Даяна, да, вот это держать уровень, как ты сказала, ну, мне кажется, что нет, потому что уже все, уже она и так прыгнула выше головы, и сама Носкова отметила, что она, во-первых, не знает даже, с кем она будет Даяна играть дальше. И это сложно спрогнозировать, но сегодня чешка не смогла именно вот войти в этот кураж с самого начала, и потом уже непосредственно было тяжело отыграться, потому что когда соперница контролирует ситуацию все время на протяжении всего матча, это вообще не тот сценарий, с которым изначально Линда предполагала столкнуться, тут уже перевернуть ход развития событий очень тяжело. Поэтому вот так.
Знаете, что еще стоит сказать? Что, вот не знаю, как вы, но я, например, от Даяны ожидала раннего вылета. Не в том плане раннего по сетке, а вот когда она уже далеко прошла, например, от той же Линды Носковой. Или с кем она там еще играла? С Азаренко Викой, да? Ну, это вообще еще очередная сенсация. То есть, как бы, ну вот, ну уже далеко прошла, ну уже, казалось бы, да, дать, да, слабину, там, побольше анфорсов или просто усталость, но она продолжает. Кто-то ее сравнивает, например, в том же теннисном комьюнити иностранном, что она пытается провернуть вторую Радукану, но только Радукану выиграла шлем, не проиграв ни сета, Но все равно, да, похожая история, то, что девушка из квалификации идет там за титулом.
Но... А другие говорят, что она круче Радукану, даже если она и выиграет шлем вот, из квалификации, потому что она еще и титул WTA имеет у себя на счету.
В этом-то и прикол, потому что когда мы смотрели, ну, уже мало кто вспомнит, я тоже, если честно, слабо помню, когда Эмма двигалась по сетке US Open, все такие, типа, вау, кто это такая? Ну да, мы видели ее на Умблдоне, когда ей вайлдкард дали, да, что там до третьего или до четвертого круга тоже шикарно дошла. Но все, мы про нее больше ничего не знаем. А тут мы знаем, что девушка с большим потенциалом, что она там раньше выигрывала титулы, и что по юниорам она там была чуть ли не в топ-10, в топ-5, там, могу ошибаться. Короче, мы ее знаем давно, просто она куда-то пропала из вида на 3 года. Она, наверное, сама признает.
Но поэтому... мы еще помним то, что там была история с дисквалификацией, вообще такая...
Там было, чего там только не было. Скандальная, пикантная история. Там чего только не было, да. Поэтому, как бы... Ну окей, но если мы заглядываем в полуфинальный матч, я уверена на 1000%, вот если уже до этого мои, конечно, предикты насчет нее не сбылись, но тут я уверена на 1000%, что она не пройдет Джен Циньвэнь. Джен Циньвэнь у нас сегодня обыграла Анну Калинскую в 3 сетах.
Ну, это твоя подруга, твоя героиня этой истории.
Да, это моя подруга. Несмотря на то, что, казалось бы, возможно, Даяна получше двигается на корте, чем Джен, но сегодня китаянка в концовке 2 сета, и особенно в 3-м, показала, почему ее считают суперперспективной, да, ей тоже там 21 год. Она нам в концовке прошлого сезона как бы все показала, доказала, на что она там рассчитывает. Вот, и... Ну, очень хорошая у нее игра. Ну, мне кажется, что на этом турнире она показывает по итогам четвертьфинальных матчей, да, до этого каждый вяло проходил, игру лучше. То есть я верю, что она сможет прижать Даяну, вот как бы там, какие там у нее силы, но, опять же, все возможно. Что случится с Даяной, никто не знает, кроме нее самой. Может быть, она действительно выйдет на матч жизни, там, китаянку разнесет, что-нибудь типа 6-2-6-3. Но я думаю, все-таки... Джен должна выйти в свой первый финал.
Ну, смотрите, сегодня все-таки Калинская, вот когда Джен сделала брейк во 2-м сете, после этого у Анны как будто вообще все перегорело. И если меня очень воодушевляло ее такое покер-фейс на протяжении 1-го сета, где она не реагировала на ошибки и даже никак не заводилась, а вот строго шла по своей линии, то во 2-м сете, когда... пошел шквал ошибок в начале 3-го и покерфейс. Тут я уже даже сама как-то, ну, не разозлилась, но мне захотелось ее взять, встряхнуть. Как бы, камон, ты проигрываешь сейчас, очевидно, и тебе надо что-то менять, тебе нужно поймать кураж, поймать задор, потому что это не как ранее привычный, там, 1-й, 2-й круг или какой-нибудь 250-ник, который все-таки более привычный, да, сейчас были Анне. Это четвертьфинал шлема, а она вот на таком вообще каком-то отчужденном состоянии, с отстраненным лицом. Но я, честно, не поняла. Да, был медицинский перерыв, возможно, ее что-то беспокоило, но как-то не было там каких-то гримас, еще чего-то. И у меня такое ощущение, что как будто вот она перегорела, знаете, вот из серии «Назло маме отморожу уши», что вот, ах, ты меня тогда брейканула, вот я как-то потеряла свой настрой, и 1-6 вообще последний гейм на своей подаче, я даже играть не буду в 3-м сете, и то, с каким видом она покидала арену Рода Лейвера, как будто, ой, ну все, я устала, дальше без меня, хотя мне так верилось, мне так хотелось, чтобы она вышла и в полуфинал, и потом дальше в финал, но прям очень-очень.
Ну, всем, я думаю, хотелось, но тут стоит отметить, что и Циньвэнь прибавляла, потому что в 1-й партии она как будто боялась, даже на тайбрейке, ведя с мини-брейком, она все-таки и ошибалась, и чувствовался вот этот страх в глазах, но потихоньку вот атакующий, остро атакующий азиатский теннис, который она всегда демонстрирует, он потихоньку начал давать плоды. Но, к слову, и Аня до середины партии, в принципе, держалась отлично.
До середины 2-й, да?
Да,
до середины 2-й. Вот я тоже так считаю, что все-таки не только 1-й сет, а вот прям вот до 4-4,
по-моему. До брейка, до брейка.
Половину сета очень она классно держалась. И, по-моему, я видел такую статистику, что в длинных розыгрышах она вообще в 3 раза была активнее, именно в долгих. То есть она была в 3 раза активнее, а в средних вот наоборот она уступала. Тут такой интересный момент. Поэтому все вот этот брейк решил, и потом, конечно, начало третьей партии выстояла, да, она в этом гейме, хоть и начала с двойной ошибки, но потом, конечно, было уже все понятно после 1-2.
Ну, знаете, вот Лиза говорит, что там, в общем, короче, у нее непонятное состояние, назовем это так. Но я, когда смотрела на Анну, мне казалось, что, блин, я не то что завидовала, но вот просто восхищалась скорее ей, в том плане, что она играла с таким спокойствием. То есть я бы ни разу не назвала это, что она там, хотел сказать, перегрелась, перегорела.
Вот. Так это в начале, вот я тебе говорю, в начале этого
воодушевляла. Она была спокойной до середины второго сета. То есть била, не попадает, типа, окей, там, собралась следующий, попала. Ну, в общем, обычный теннис, который она показывает, но просто со спокойствием. Как будто вот в ее действиях и в ее выражении лица казалось, что она знает, что делать, поэтому она такая спокойная. Вот это мое впечатление у нее было. Но, опять же, не знаю, я не буду называть это там фейковым перерывом, да, что они там правое бедро массировали, реальная травма, но мне кажется, что просто Анна проиграла за счет того, что Джен взвинтила свой уровень. У нее стало стабильнее проходить первая подача, ее форхенд, особенно то, как она в третьем сете попадала в уголки корта, это вообще, это просто красота. То есть тут, ну, тут никто бы, тут даже Новак Джокович бы ничего не сделал с этими ударами. Или косые супер низкие по диагонали. Ну, вообще.
Ну, а к слову, вот о травмах, да, Аня вообще очень травматичный игрок, потому что в прошлом году она 4 месяца как раз-таки из-за травмы ноги и пропускала. И на Ролан-Гаррос ее не было, и на Уимблдоне. Поэтому тут как бы говорить о том, что какие-то фейк-мет, нет. Ну, как бы, я не думаю, что Аня таким, ну, да, занимается. И травма бедра действительно имела место быть, и физио.
Наверное, обидно, знаете, что этот матч, несмотря на то, что он закончился поражением, да, в любом случае, Аня там огромный молодец, там это плюс по деньгам, плюс по рейтингу, плюс по опыту, да, в общем, одни только плюсы с этого Australian Open для россиянки, но мы постоянно говорим о том, что только бы без травм, только бы без травм. И то есть, если бы она просто закончила матч и не взяла никакой мет, то... Ну, мне кажется, это бы по-другому чуть-чуть смотрелось. А так она все равно взяла мед, и ты такой, блин, ну вот опять. В принципе, мы будем просто смотреть, что Анна покажет на следующих турнирах. А так у нас Истринская, Джен. Давайте так просто быстренько скажем. Кто вы считаете, кто пройдет финал из этой пары? Джен. Я уже свое сказала. Джен.
Я думаю, Джен. Но, честно говоря, в этой полуфинальной паре мне... не симпатична ни одна, ни вторая, поэтому если бы прошла Анна, я бы потом болела за нее, а потом бы меня делила на кусочки, кого же в финале выбрать, Арину или Анну, то есть как бы у меня был в голове уже такой план. Mm-hmm. Ну а сейчас у меня фаворит уже как бы абсолютно понятен, и поэтому очень грустно, что вылетела Анна, но с точки зрения, что меня не будет делить пополам, мне стало легче. И вот, к слову, уже упомянула я Арину, это два других четвертьфинала, которые прошли абсолютно полярными вариантами, то есть первый вариант — это Гауф, которая боролась более 3 часов и превознемогала, и это был далеко не самый качественный теннис, и второй — это суперстремительные 2 сета, 35-38 минут от Арины, ну и по итогу этот полуфинал между Ариной и Коко, это, мне кажется, мы же в прошлом выпуске обсуждали, что это будет скрытый финал, и победительница этого матча уже не важно, по ту сторону сетки в финале будет Джен или Даяна, победитель определится завтра.
Ну, я тебе так скажу, мы не знаем, да, кто выйдет в финал из второй пары, если предположить, что Джен, если, в общем, Джен может навязать борьбу, она может навязать борьбу американке. Если выйдет Арина, боюсь, что с текущей формой Арины не навяжет борьбу. Поэтому я действительно склоняюсь к тому, что скрытый финал — это Сабаленко-Гауф, несмотря на то, что американка ведет 4-2 по личным встречам, и последний, да, Уимблдон схватила. Ну, текущая Арина. Но это что-то какая-то модернизированная, понимаете, модель. И мне кажется, что ловить Гауф нечего, на самом деле. Я буду верить, я буду болеть за красивый теннис, за хороший теннис, но мне кажется, шансы на проход в финал что-то типа 70-30. Но если мы начнем разбирать, да, их четвертьфинальные матчи, ну, Гауф — это вообще что-то с чем-то. Ты говоришь, что матч прошел не на самом высоком уровне, я тебе так скажу, это был худший матч тысячелетия.
Ну, я очень толерантна, ты видишь? Потому что я уже до этого дала осечку, что мне никто не симпатичен в том полуфинале, поэтому я здесь сглаживаю.
Это было что-то с чем-то. Две теннисистки, которые дошли до этой стадии, творили что-то невероятное. У Гауф не проходил ни один удар, у Костюк тоже ничего не проходило. Одна бегает быстрее, потом другая начинает играть лучше. Через раз что-то какие-то пушки залетают, там даже украинка успела сделать какой-то там удар игрового дня. Ну, красиво на самом деле получилось. Но это было очень трудно смотреть. Но в итоге я склоняюсь к тому, что все-таки, несмотря на то, что Гауф четвертая ракетка мира, и у нее побольше опыта выступления на крупных турнирах, в том числе на турнирах Большого шлема, она лучше справилась с этой ситуацией, и она улучшила свою игру вот прямо на чуть-чуть. Опять же, всего два показателя. Она стала передвигаться лучше, а мы знаем, да, как она бегает в защите. Марта, на самом деле, очень хорошо на корте действовала, просто зачастую совершала не те решения, которые нужно было. И в третьем сете она абсолютно не смогла уже возвращать все мячи обратно, за которыми бегает Коко, и вот у американки подача чуть-чуть улучшилась. Но опять же, я вам говорю о том, что уровень игры, он был -1000. Это для меня. То есть я, может быть, конечно,
более со мной кто-то не согласится. Более 100 невынужденных ошибок на двоих.
Да. Вот. А в третьем сете он улучшился, да, там, знаете, до 0, там, до 3, +3. Но этого все равно хватило, чтобы победить. И вот кто бы что ни говорил, я очень много слушаю мнения о том, что там Марта устала или еще что-то, или победа какая-то плохая. В общем, я отказываюсь это слушать. Я считаю, что не имеет значения, каким образом игрок выиграл матч. А количество невынужденных ошибок, да, там 107, это всего лишь статистика. То есть, если противник из трудной ситуации не может извлечь выгоду, то в чем виновата Гауф? Да?
Конечно.
Если ты не можешь извлечь выгоду, ты заслуживаешь проигрыша. То есть это все просто. И можно рассуждать про то, как Арина съест такую американку в такой форме. Ну, матч раз на раз не приходится. Сегодня, ну, да, вот были там, может быть, там было супер жарко, условия были не те, может, она там не с той ноги встала, да, вот как Карлос Алькарас, забегая вперед, да, 2 часа не было его, и потом появился. То есть тут то же самое. Поэтому я считаю, что когда делаем выводы на решающих стадиях, нужно все-таки оценивать объективно, а можно еще сказать, а где ваши фавориты, друзья? Где они? Они проиграли в первом, во втором круги.
Фавориты фаворитами, но Коко все равно действует на этом Australian Open очень классно, да, несмотря на то, что четвертьфинал был, может быть, не самым идеальным вообще из всех, но и самое смешное, что в топ-5 она была до этого матча по показателю невынужденных ошибок, да, и тут мы говорим о том, что уже за 100 переварила, но то, что Коко уже в мире тенниса феноменальный результат показала. Это все действительно так. И экс-чемпионы, допустим, Мартина Навратилова, она сама отметила, что уже то, что в 19 лет показывает юная американка, даже она в таком возрасте не была такой зрелой. Так что поэтому команда Гауф, она проделала невероятную работу. И чем черт не шутит, в полуфинале навязать борьбу Арине? Да, Арина, конечно, сейчас хороша. Эта победная серия действует в Мельбурне еще с прошлого года, но если трибуну заведут Коко, если пойдет игра, если пойдет подача, то вот этот вот атакующий потенциал может она снять. Поэтому я верю, что минимум сет она может зацепить у Арины и навязать вот эту борьбу. Поэтому первое испытание для Арины, самое такое вот уже настоящее, будет завтра.
Ну да, Барбара, в финале у нее вообще не было никаких испытаний, просто просматривает четвертьфинал, хочется сказать, здравствуйте, а Барбара сегодня выйдет? Ну, как бы, а все, час прошел, и матч закончился.
Да, тут как бы реально обычный ходовой матч, и Арина молодец, что закончила его быстренько. Не только потому, что там ждали мужской матч, а просто потому, что сэкономила силы на предстоящий поединок, который должен, я надеюсь, получиться очень интересным. А в этом, да, кто победит?
Ну, Арина.
А, ну, понятно, ладно, давайте дальше.
И два слова про Барбару, что она же сегодня еще играла свой четвертьфинал в паре женской. И это был первый, да, ведь, если не ошибаюсь, турнир, когда они с Синяковой разошлись по разные стороны баррикад. Вот они встретились в четвертьфинале. Зигимун с Крейчиковой, Хантер с Синяковой. Хантер с Синяковой выиграли в трех сетах, и рукопожатие у сетки у Барбары и Екатерины было, ну, очень холодное. Так и не сказать, что свою карьеру, свои титулы и деньги они когда-то заработали вместе, и был мир, дружба, жвачка. Что-то там все не очень прозрачно, особенно и перед Олимпиадой, когда, казалось бы, такой дуэт должен выступать вместе.
Ну что, переходим теперь к представителям сильной половины человечества. По следам, так сказать, хочется уже обсудить матч, который только что завершился. Александр Зверев и Карлос Алькарас. Как вам этот матч?
Ну, конечно, ты довольный, да?
По голосу слышно. Я-то довольна, там по голосу же понятно. Потому что я, признаться честно, не ожидал такого исхода. Трудно было это прогнозировать, учитывая, что Саша провел два тяжелых пятисетовика. И во втором круге против Кляйна, и в четвертом было очень тяжело против Нори, казалось бы, который является клиентом, да, Саши. Но то, что показал Александр вот сейчас, в первых двух партиях, когда летела подача, когда, в принципе, да, там и Карлос помогал, ничего не получалось у него. То есть уровень тенниса в исполнении немца был просто, ну, на высшем уровне. И то, что не дожал, это, конечно, о чем-то говорит, что вот с психологической точки зрения сломалось в голове у Саши. И было опасно и в четвертой партии наблюдать, когда Саша вел с брейком, но опять отпустил. Но все-таки Карлос, что-то у него, видимо, в голове в этот день пошло еще больше, не так? Потому что разбазаривать так свои шансы нельзя, когда уже, в принципе, соперник дает надежду на этот камбэк. И Карлос снова вот понизил свой уровень игры. В моменте опять эти форхенды стали пуляться в сетку.
Ну, знаешь, я вот не особо хорошее впечатление на меня произвел этот матч в первой половине, конечно же. Потому что, как бы, да, Зверев выйдет в полуфинал, он молодец, особенно после травмы. Но просто то, как он бы это сделал. Да, что на другой... Он играл очень хорошо, да, и подача, и игра на задней линии, как бы все. Видно, что он настроился на серьезного соперника, чего нельзя сказать по матчу с Нори, потому что я еще смотрела и думаю, неужели Алькарас хуже Нори? Особенно на шлемах. Вот. Он хорошо играл, вопросов ноль, но выиграть, когда на другой стороне теннисист вообще-то еле двигается, а удар справа вообще его не существует, это, конечно, было бы не очень. Поэтому мне хотелось не сколько, например, да, победы Алькараса изначально, сколько борьбы, накала страстей, чего нам, собственно, испанец и подарил. Пусть это было и ненадолго. Потому что как он забрал подачу на матч в третьей партии, так он и бездарно, не побоюсь этого слова, отдал подачу при 4-4 в четвертом сете. Просто форхенд снова взял, его как будто по кнопке включают, выключают. Кому-то стало скучно, они его включили, вот он еще чуть больше сета покуражился, и потом снова он отключился. По-другому я ничего сказать не могу. Может быть, если взглянуть на тот факт, что испанец уступает Звереву по личным встречам, и уж тем более на ТБШ, он же ему ранее проигрывал, мне кажется, что, может быть, ему не хватает опыта. Опыта как раз в таких матчах. На больших турнирах против серьезных соперников, но не на финальных стадиях. Да? Вот это не из разряда Джокович в финале. А вот пораньше, когда ты вроде бы идешь фаворитом, но знаешь, что как бы человек на другой стороне корта опасен.
Ну вот тут, может быть, сказалось и то, что слишком легкая сетка была у Карлоса. Вообще практически никого из таких каких-то статусных оппонентов нет. Ну,
решат, ну вот я не знаю, слушай, прости, я тебя перебью, но что касается легких сеток, я это постоянно слушаю. Ну вот если мы даже на минутку вернемся на женский теннис, что у Ястремской, что у Дже... Ну, у Ястремской, ладно, может, там Азаренко была, и у них у всех нету сложных соперниц. У Хокугав сложная сетка, у Арины Сабаленко, да, у них у всех какие-то там джем вообще, топ-50 ни разу не обыграла. И в следующем будет 93-я ракетка, да, украинка. Ну и что, они же не виноваты в этом? Вот если даже взять первых двух. Они топ-сейные игроки, так же, как Алькарас, так же, как Зверев. А что, у Зверева были сложные? Ну, это он сам виноват, наверное, что он с Кляйном 5 сетов играл, и потом с Нори. То есть, а какие сложные сетки можно ожидать для топовых игроков? Я вот, если честно, не знаю. Поэтому, как бы, может быть, как раз тот фактор, что он начал сезон на Australian Open, сказался. Может быть, я не знаю. Могу предположить. А не сколько легкие сетки.
Ну, к слову, и Саша не играл никакие претурниры.
Саша играл United Cup.
Ну, как бы да, но все равно...
Медведев не играл никакие предварительные турниры, но... сразу приехал, и вот уже полуфинал. И кажется, что Зверев для Дани все-таки более удобный соперник, чем Эль Карлос. Не, ну, конечно, если бы такой Карлос, как сегодня, первые два сета, то это уже Дани финал точно был бы, но... А вывеска Алькарас-Медведев меня бы пугала больше, чем Алькарас-Зверев. Ой, чем Медведев-Зверев.
Мне кажется, что все-таки Медведеву лучше, что вышел Зверев. Конечно. Учитывая их личные встречи, 11-7, плюс сколько там, 5-6 подряд, да, выиграл Зверев. Ну, последними, да, имею в
виду. Саша уже сказал, что он не знает, получится ли сейчас вот снова, да, наконец-то выиграть Даню, потому что Даня постоянно надирает задницу ему вот за последний год тем более. И он рассчитывает на поддержку фанатов. Вот явно, мне кажется, фанаты будут болеть за немца в этом матче. Тем более он постоянно...
Ой, я бы не сказала, слушай, сейчас, особенно когда было послематчевое интервью, и Зверева задали первый вопрос, я несколько раз переслушивала, что там выкрикнули. Да, нет, там какая-то речь была с трибун. Mm. Я пыталась расслышать слова, что-то типа violence, abuse и так далее. Я не расслышала ничего, но было видно, как Саша скуксился, ну и потом как-то такая нервная была обстановочка. Ему задают следующий вопрос, и все ждут, что надеемся, типа, больше ничего не случится, потому что мы в прямом эфире, мы это не сможем вырезать. Вот так вот. Поэтому, что однозначно трибуны будут за Сашу, ну тут бы я прям вообще бы поспорила.
Ну и опять же, да, вот на иностранных каналах, там CNN, ESPN, они показывают, стали показывать про дело о домашнем насилии теннисиста, что там вот будет суд в мае, вот до этого были такие-то, а почему они раньше никогда не делали? То есть не знаю, почему они вдруг решили, ну, в общем, как-то так. Так что, мне кажется, за Данию много кто будет болеть, все-таки он тут в финалах побывал, там и с толпой заигрывал, не только заигрывал.
Сегодня поцелуйчики даже слал.
Ну, он слал поцелуйчики тренеру, вот, ну, а так все вообще были без ума, когда он провел мастер-класс по тому, как принимать за 10 тысяч километров вот, за одну линию. Вот, так что, мне кажется, ну, у того есть фанаты, но... Мой выбор лично за Медведева в данном случае. И что самое удивительное, вот в матче Медведева с Хуркачем, да, вот если посмотрим. Да, Медведев начал сезон на Australian Open. Казалось бы, проходит его не очень-то ровно, да, с Боржишем, там на это припекло голову, да, потом с Хуркачем, да, несмотря на то, что никогда не умоляла заслуг Хуберта, 5 сетов вытащили. И в обоих сетах, да, по-моему, в обоих. Вел он уже с брейком Даня. Да? В четвертом так уж точно 4-2 вел. И если мы посмотрим на статистику, по всем параметрам Хуркач вел. То есть у него больше эйсов, больше очков там на первой подаче, на второй подаче. Брейков больше сделал. У сетки больше очков выиграл, там чуть ли не в полтора раза. Вообще в целом очков больше выиграл. Ну, то есть... Ну, не имел ты права выигрывать матчи, Данила Медведев. Ну, вот каким-то образом он это сделал. Потому что в ключевые моменты, вот когда надо было, он был на все 100. Не вижу шансов у Александра Зверева. Максимум ему можно отдать сет. В 5 тоже не верю.
Во что ты веришь относительно матча Синер-Джокович? Потому что здесь, конечно, мы не говорим о том, что это скрытый финал и что-то еще такое... Матч, в моем представлении, конечно, намечается очень интересно. И то, как мы обсуждали в прошлом выпуске, все-таки выход Яника, а не Андрея, при всем уважении, в полуфинал, это для зрителей, это для сетки, и для Новака это более серьезные испытания. Поэтому здесь как бы все закономерно. И вот тут вот, честно, я даже теряюсь в догадках, потому что у меня нет 100% уверенности в победе ни одного, ни второго, что это будет прям до последнего мяча интрига.
В любом случае, это будет классный матч, и сам Даня уже успел на пресс-конференции отметить, что он будет, конечно, к своему-то готовиться, но если будет время, он обязательно посмотрит и противостояние серба с итальянцем. В любом случае, Зосимов говорит то, что он последние два матча забирал на Кубке Дэвиса и в Турине, но мне немножко...
Ну вот и отдавал финал в Турине.
Да, но и давал финал в Турине. Но немножко страшно мне за Яника, что вот эти мышцы пресса, за которые он держался в четвертьфинале против Рублёва, вот это какая-то микротравма, непонятно, да, что там, могут все-таки сказаться. Все-таки есть у меня вопросы. Да, Новака он погоняет, и явно это неудобный соперник для серба. Но все-таки я поставлю на то, что грозный серб своего не отпустит. Не упустит. И очередная походка за титулом в Австралию. В Австралии это уже неоспоримый факт. И мне кажется, в финале именно будет он. А вот из второй пары мы посмотрим. Хочется верить, что Саша выйдет в свой дебютный финал в Мельбурне. И для него это будет поистине красивая история, учитывая все то, что произошло с ним за последние два года.
Мне кажется, что, ну, про пару, да, Медведева-Зверева я уже сказала, а вот что касается вторых полуфиналистов. Я когда смотрела матч с Фрицем, мне казалось, что Фриц вообще не соперник Джоковичу. Так оно и получилось на самом деле, несмотря на второй сет.
Это все потому, что Морган Ридли отжимает не силу.
Реально, пол ложки. Ну, могла бы хотя бы две. Пол ложки.
Кстати, да? Это вообще... Я читала состав, и я не очень поняла, почему, ну, у нее такая рвотная реакция, скажем так. Потому что, ну, состав не выглядит как-то жестко.
Ну, все, кто пробовал выжимает, вот, например, из моих знакомых, они все сказали, mm-hmm. что это невозможно вообще. Даже один миллиметр ложки невозможно. Серьезно? А австралийцы это любят, но я не знаю, как это работает. К сожалению или к счастью, наверное, к сожалению, я не пробовала сама. Надо как-нибудь обязательно это сделать и съесть больше Морган Риду. Вот. Ну, в общем, возвращаясь к матчам. Джокович боролся с жарой, ему было очень жарко, это было видно невооруженным взглядом, и мне кажется, из-за того, что он не чувствовал себя на 100%, в том числе из-за погодных условий, он поэтому и дул в реализацию 15-15 брейкпоинтов. Вот. Стоит должное отдать Фрицу, что он все равно не опустил руки и бился, и вот, наверное, второй сет — это идеальный момент, когда у него проходил удар слева, да, когда он постоянно в эти углы, в эти линии все попадал, а Джокович уже просто в какой-то момент перестал до них добегать, потому что понимал, что там как бы нет шансов. Везение это или скилл? Ну, как сам Тейлор отметил, что против Новака Джоковича, да, который на 10 лет его старше, он говорил, так нужно играть каждый поинт. Я вот не могу так играть. Против него нужно играть каждый поинт. Ну, а тут как бы не добавишь, не убавишь. Потому что это Новак Джокович, да, я вам уже говорила, что он киборг с другой вселенной. Вот, то есть Яник Синнер, матч с Андреем Рублевым, ну, казалось бы, ожидаем 5 часов 5 сетов, и хотелось бы, да, проход Андрея. Ну, получилось, что получилось, я открою секрет, или, может быть, для кого-то это не станет секретом, когда он держался за косые мышцы живота, да, или мышцы пресса живота, вот, в общем, он, у него там ничего не болело, он сам сказал, что он хотел в туалет, или у него что-то в животе урчало, так что я тоже посмеялась, когда впервые об этом услышала.
Интересно, да.
Но, к счастью, что, значит, ничего не болит, он полностью здоров, поэтому как бы в путь. Будешь я верю, тогда, что он может, он все может, но я устала списывать со счетов Новака Джоковича в том плане, что давать шанс, да, кому-то другому. Все-таки статистика 10-0 в полуфиналах и 10-0 в финалах Australian Open о чем-то тогда говорит. И Джокович за все эти матчи, несмотря на то, что он играл там с кем-то 4-5 сетов, он ни разу не показал о том, что он где-то слабенький. Просто боролся, и все. А как была уверенность в ударах, передвижении, вообще в интервью после матчевых, она так и осталась. Поэтому я не вижу причин, почему Яник Синнер должен побеждать. Если он возьмет сет или вытянет там до каких-нибудь тайбрейков нескольких, это уже будет заслуга. Я так вижу. Но, конечно же, я хочу апсет. Ну, мне просто кажется, не в этот раз.
Опять и снова не сегодня, да?
Ну, сколько можно, да, доколе? Но Не знаю, я не вижу, правда. Ну, Джокович титул, и все у меня. Хотя, конечно, если там Дан Медведев в финал выйдет, мы еще потом, я, может, пересмотрю свое мнение.
Но пока настаиваешь на своем.
Да.
Пока настаиваешь на своем. Кстати, вот мы говорили о красивых историях, и не могу не упомянуть достижение Рухана Бапаны, который, мало того, что вышел в свой очередной финал в мужской паре, на Australian Open, он еще и с понедельника станет самой возрастной первой ракеткой мира. Ну, естественно, в парном разряде, не в одиночном, потому что тут уже как бы самый возрастной, в принципе, первый-первый остается Джокович. А вот в паре Рахан, который говорил, если не ошибаюсь, что этот сезон он хочет завершать, то когда ты становишься первым, возможно, он даже пересмотрит свои 40 с хвостиком и еще поиграет.
Слушайте, ну, он, по-моему, уже раз 10 завершал карьеру.
Ну... Но... Когда-то... Статистика 10-0, да? Возвращаемся к этому.
Да, то есть он...
10 завершений, 0 уходов.
Да-да-да, все пытался, там что-то это. Но видите как? Ну, мне кажется, это тоже о чем-то говорит. Про то, что в 43 года можно стать первой ракеткой мира. Пусть даже в парном разряде тоже хорошее достижение. А самое главное, что он-то в прошлом году не сдувался, да, в парах в Минске. И тут потрясающе выступает. Так что, а почему бы и нет? Я считаю, что Абапана может и до 70 поиграть.
Плюс это причем это... еще даже будет не матч-легенд, это он еще в основной сетке.
Это реально не матч-легенд. Кто-то сегодня написал на эту новость в комментариях, что, ну вот, теперь у Джоковича там типа есть новый рекорд, есть к чему стремиться. И я подумала, блин, действительно.
Ну что, есть ли еще что-то, что вы бы очень хотели обсудить перед последними четырьмя матчами этого Australian Open?
Наверное, нет. В принципе, мы все обсудили, все темы затронули. Да, обидно, наверное, Дане Медведеву, что мог он в случае поражения Новака-то бороться за первую строчку, но так как этого не случилось...
Кстати, это вопрос, насколько вообще игроки следят за тем, на какую строчку они поднимутся, потому что интересно. Вот в Цинь... Но это скорее интересно зрителям и болельщикам. Потому что даже Цинь Вэнь на корте, Елена Докич сказала, знаешь ли ты, что ты продебютируешь в топ-10? И она, да, что уже, я и не знала, я вот хотела в прошлом году, а вот ты теперь мне сообщила. То есть игроки, они на этом не циклятся. Там кто сколько недель, ну, в своем большинстве, я думаю, Новак Джокович считает, сколько недель он провел на первой строчке. Все остальные, они даже не перечислят десятку из своих соседей по правую, по левую руку в рейтинге. Поэтому это скорее уже для фан-баз такое.
Ну, Новак сказал, что он хочет побить все рекорды в мире, и я иду за
ним. Нет, Новак — это вами... Новак. Нет, я имею в виду, что друзья. Даня, вот он не поднимется на первую строчку, потому что, мне кажется, у Дани, он уже на первой побывал, все уже как бы галочка, то, что ты экс-первая ракетка мира, она навсегда с тобой. Сколько там недель, 18, 5 или 410, ну, как бы, одна цифра только подвластна одному, а все остальное это уже чуть меньше.
Ну, наверное, в этом плане чуть-чуть расстраивает то, что следующий все-таки грунтовый сезон, а на грунте Даня выступает, не сказать, что прям вау, а турнир в Риме это был скорее сюрпризом для всех. Это что касается... Ну да, касается борьбы там за первую строчку, потому что это все равно очки, стабильность, да, вот, например, Хуркач после этого Australian Open дебютирует на 8-й строчке рейтинга. Классно? Классно. Играет ли он на топ-8? Да-да, играет. Точно так же, как Андрей Рублев играет на топ-5 стабильно.
Все-таки а рейтинг... подожди еще про грунтовый сезон. Даня, ты еще у него в прошлом году страйк из 3 турниров, потом один проигрыш в финале, и потом еще одна победа. Ему сейчас на харде, и в Дубае, и на солнечном дубле защищать еще ого-го-го-го. Я была бы рада, чтобы сейчас уже был, знаешь, апрель,
что-то май, я забыла,
мы обсуждали об этом, Рим, если... а мы на секундочку, 24 января, здравствуйте.
Точно, точно. Ну, а тут нечего добавить, но как бы защищать это не добавлять очки. Только чтобы там не вылететь там, из топ-3, из топ-4. Но он все равно плотно стоит, у него много очков отделяет. А думаю, там Роттердам и еще что-то защитить будет без особых проблем. То есть до решающих стадий-то он точно дойдет, если там будет
дох,
здоров.
И на дох он заявлен, кстати, тоже на этот
200. Вместе с Рафаэлем Надалем, кстати.
Да, так что очень, очень интересно будет.
А вот знаете, Руна по вайлдкарт поедет играть в Монпелье. На 250.
Замечательно. Это прекрасная новость. Но он, может быть, хочет, как бы, в Доху все топы поедут. наверное, в большинстве своем случаев. А он Монпелье покатит. Почему нет? Плюс тоже в Египет далеко лететь не
и
надо.
Каспер рукой вообще-то, это была моя схема.
Знаете, вот последние 5 копеек про Australian Open, наверное, хочется сказать, что меня очень выбесило, когда девушек попросили, спросили, хотят ли они пойти покатать матч на Margaret Court Arena из-за того, что игровой день затягивался. Потому что, как бы, извините, почему-то все винят того, что кто-то долго играет, но никто не говорит ничего про, например, организаторов. Да? Взяли, засунули матч легенд, потом поставили еще матчи, которые очень долго длились. Но благо им хватило ума, они на следующий день на час раньше начали игровой день. И все равно посмотрите, во сколько по времени мы закончили.
Вообще, когда вот смотришь на вот очередной из года в год косяк организаторов, тебе кажется, ну как бы, ну простите, конечно, человек же это существо обучаемое. Как бы уже все понятно, все прозрачно, никогда такого не было. И вот опять, поэтому вот этот матч-легенд, он меня вчера, ну прям, мягко говоря, удивил.
Ну, меня удивило все-таки предложение девушкам поиграть на Маргарет Корт Арене. И это тоже. Это вообще, типа, а идите парней просите, вы что? Типа, это же не... Ну, чья вина-то? Кто поздно закончит? Мальчики? Ну, так переносите мальчиков, да? Или как бы никого не переносите, просто сделайте выводы из своей ситуации. Но шутка и вот этот рофл вообще весь начался, когда они сделали 15-дневный турнир и сказали, мы будем пораньше заканчивать. И в итоге, ну, мы помним, да, время, которое прошло на турнире. Так что да, тут только извлекать уроки и надеяться, что в 2025 году этого не случится. Ну, случится, конечно же, но это будет как можно меньше. А там, глядишь, мы не будем смотреть через телевизор.
Слушай, у тебя сегодня все так быстро пролетает, сразу Рим, потом уже 2025 год. Давайте, пожалуйста, сыграем полуфинал, а потом определимся с победителем, а потом посмотрим, что там будет в Монпелье. План такой.
Ну, в любом случае, надеемся на лучшее, да? И болеем за хорошие полуфиналы.
А, кстати, возможность есть, ребята, слушатели, ребята, извините, дорогие слушатели, есть возможность посмотреть финал в своем месте. Я делаю общий просмотр, и у нас осталось всего пара-тройка мест на воскресное утро. Будем верить, что это будет точно Даня. С кем уж он будет играть, там пусть Новак и Яник решают сами, но вы можете присоединиться. Вот так вот. Кирилл и Энджи вас, конечно, всегда зовут, притом в первый ряд.
Спасибо. Спасибо
большое. И несмотря на то, что финал в 11, да, плюс-минус, это не значит, что это раннее время для того, чтобы веселиться и классно проводить время в кругу теннисной компании за просмотром качественного тенниса.
Вай, какая интеграция, спасибо. Ну что, все, теперь спустя еще раз 10 минут, знаете, статистика, сколько времени прошло с последнего матчбола, так и у нас. Вам есть что-нибудь обсудить? Наверное, нет, но, кстати... Вопрос второй.
Вот это вот, да? Я не договорила.
Да, вторая подача на матч, знаешь, там спустя 10 минут, вторая попытка завершить выпуск. Вам есть еще что-нибудь, о чем вы не можете молчать?
Game, set, match, что там в туре?
Что? О, как классно. Мне нравится.
Мне сегодня идет из меня, понимаете?
В общем, идет.
Я предлагаю заканчивать, и мы обязательно услышимся уже через пару дней, когда сыграют полуфиналы.
Так точно. В общем, следим, не спим. Как уже всем полюбилось. Закупаемся попкорном в метро. Я, кстати, так еще и не съездила. Возможно, стоит ехать прямо сейчас. И услышимся, да? Совсем скоро. Всем классного тенниса. Спасибо, Кирилл, спасибо. Энджи, видишь, у тебя 2 выпуска не было, я уже не могу выговорить.
Ты уже не можешь выговорить, уже забыла, что
я забыла. Я уже, да, я все. Так что Кирилл, Энджи, всем спасибо, дорогие слушатели, всем пока.
Счастливо. Всем пока.